Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начнется буквально через несколько секунд, но сначала представимся. Никита Воронков и Дарья Чередник работают для вас. Здравствуйте.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами в столь ранний час, по крайней мере, по московскому времени ранний час.
По московскому времени ранний, но подозреваю, есть места, где еще пораньше. Но...
А есть места, где уже...
Ближе
к послеобеду.
Да, философия на уровне. Но для 9.05 простительно. Ну ладно, приступаем к новостям. Федеральный режим нерабочих дней в России необходимо продлить еще на неделю. В этом уверен сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. Он считает, что во многих регионах цель по снижению числа заболевших достигнута не будет, так что продление длинных выходных было бы весьма логичным шагом.
Да, сенатор подчеркнул, что и сами граждане должны неукоснительно соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, соответственно, носить маски, соблюдать дистанцию, что вот уже почти два года, да, у нас пандемия, и людям все сложнее и сложнее выполнять эти требования. Ранее Круглый отмечал, что нерабочие дни должны использоваться россиянами для соблюдения карантина, а не для встреч с компаниями, как это мы наблюдаем вот в эти длинные выходные. Ну и также призвал активнее использовать QR-коды для посещения публичных мест, мотивируя остальных граждан пройти иммунизацию, то бишь пройти вакцинацию. Что касается продления вот этих вот длинных выходных, решение остается, опять же, за руководителями регионов. Так, в Москве и Московской области решено не продлевать эти каникулы, но напомню, что они начались раньше, не 30 октября, как было решено на федеральном уровне, а 28 октября. То есть, соответственно, тут у регионов есть рычаги управления, они могут сами решать, продлевать или не продлевать эти длинные выходные. Так, допустим, вот после 7 ноября не стали продлевать вот эти длинные выходные Ленинградская, Воронежская, Кировская, Тамбовская и Белгородская области, Татарстан, Ингушетия. Власти Брянской области нерабочие дни решили продлить до 14 ноября. Курская и Челябинская области до 12 ноября включительно продлевают эти длинные выходные. Смоленская до 10 ноября включительно, а Томская дольше всех до 15 ноября будут работать удаленно. Ну, в данном случае речь идет именно о работе на удаленке, потому что понятно, что большинство организаций не могут себе позволить именно вот такие длинные выходные, поэтому предпочитают переводить сотрудников на удаленку и продолжать работать, но пусть из дома, но тем не менее работать. Что касается Татарстана, насколько я помню вот эту температурную карту, да, там, по-моему, один из немногих регионов, который желтенький.
Был, да, кстати, я сейчас проверю, остался ли он.
Да, там у нас
таким.
Калининградская область и Татарстан были желтенькими, два единственных региона по России.
Нет, Калининградская не была. Нет, Краснодарский край и Республика Татарстан, да.
Да.
Вот, остались желтыми, да.
Ну, мы пока ждем, сегодня будут обновления. У нас же по пятницам обновляются данные на этом сайте и по вакцинации, и по и температурная карта. Так что подождем.
Кстати, пока. Да. Потому что мы не очень привыкли с Дарьей работать в эфире по пятницам. И я уже подумал грешным делом, что забыли объявить. Но нет, действительно, висит информация пока за 29 октября. Поэтому в течение дня, я думаю, мы сообщим новую цифру по вакцинации. О, кстати, пока скопирую для сравнения.
Да, кстати, чтобы нам было что, с чем сравнивать. В Приморском крае ужесточают антиковидные меры. С 8 ноября планируется запретить посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода. Вот такие меры вводят, да. Соответственно, таким образом планируют подстегнуть население к вакцинации. Обязательное... Что?
Но я подумал, что подстегнуть население не стричься, не мыться. Ну, зная некоторые слои нашего населения.
Был такой мультик про мистера Проньку. Не знаешь? Посмотри, очень рекомендую. Который 10 лет не мылся, не брился, не стригся и в баню не ходил.
Из-за отсутствия QR-кода или по другим идеологическим соображениям?
По другим. Он поспорил с американцами. Они ему потом много заплатили за это. Он стал миллионером. Ну, ладно, это такое лирическое
отступление. У нас будет еще, да, про американцев.
Да. Так вот, в Приморском крае теперь для посещения вот этих заведений необходимо предъявлять QR-код. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. С 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы всех, кто не сделал первый компонент вакцины. Вот такое ужесточение. Ужесточение не просто так, потому что там довольно сильный прирост по заболеваемости именно вот в указанных сферах. Да, это сфера услуг, ЖКХ, госслужба. Поэтому именно сотрудников этих отраслей к обязательной вакцинации подписали. И вот я еще раз повторюсь, вводят режим QR-кодов.
Сделаем пока паузу и отправимся к следующим новостям. В США разведывательные органы могут лишиться тысяч сотрудников. Связано это с решением правительства об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компаний, насчитывающих 100 или более сотрудников. По данным члена комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах вакцинировано от 60 до 80% сотрудников.
Ну, там порядка 18 подобных структур разведывательных, поэтому непонятно, неизвестно пока, о каких именно структурах идет речь. Кроме того, Стюарт отказался назвать ведомство, поскольку полная информация о показателях вакцинации засекречена, то есть и о количестве в данной конкретной структуре, и о самих структурах информация секретная, поэтому вряд ли она будет оглашена. Американские конгрессмены и сенаторы выразили обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из разведывательных структур, поскольку заменить их объективно очень сложно, потому что там, во-первых, узкая специализация, во-вторых, там допуск по уровню секретности тоже имеет место быть. быть, и если вот сейчас там несколько тысяч сотрудников будут уволены, заменить их вот сходу с бухты-барахты вряд ли получится. А это все-таки, как ни крути, безопасность национальная. Белый дом объявил в четверг, что американские компании, насчитывающие 100 и более сотрудников, обязаны к 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование тех сотрудников, которые оказались непривиты. Ну, это, видимо, речь идет о единицах, потому что требования, в общем-то, к вакцинации всех сотрудников. Также в администрации уточнили, что полноценной вакцинацией считается получение двух компонентов вакцин компании Pfizer или Moderna, либо одного компонента препарата компании Johnson & Johnson. Вот такие требования выдвинуты. Вопрос, насколько они реально выполнимы. Тут ведь речь идет не то, чтобы о добровольности, да, тут речь идет и о способности закупить эти вакцины в необходимом объеме, чтобы они производились в необходимом объеме. Опять же, финансирование необходимо. Как, за счет чего это будет производиться? То ли это будут какие-то прививки за счет работодателя, то ли это будет за счет страховых компаний. Тут тоже много нюансов, которые необходимо проработать, а срока отведено не так уж и много.
Да, но, опять же, эта новость не исключает, что есть и противники вакцинации в разведывательных ведомствах американских.
Не исключено.
Может быть, небольшой процент, но есть. И любопытно, что поставлена планка, да, все сотрудники, ну, видимо, кроме тех, у кого есть медицинский отвод, да. Но, тем не менее, важная сфера безопасности страны, и все должны быть здоровы и выполнять свои функции на 100%. Делаем сейчас паузу и к следующей новости. $10 миллионов может получить тот, кто предоставит информацию, которая поможет установить местонахождение и личность хакеров из группировки DarkSide. Об этом сообщает Госдепартамент США. Кроме того, $5 миллионов получит тот, кто поспособствует задержанию или же предъявлению обвинений этим хакерам. Напомним, что по мнению Госдепа США, они участвовали в майской кибератаке на системы компании Colonial Pipeline в Америке.
Да,
трубопроводная компания.
Да, трубопроводная компания. В результате этой атаки, которая была проведена 7 мая, компания была вынуждена остановить работу топлепровода в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида. Был введен режим чрезвычайного положения. Водители в панике скупали топливо, из-за чего средняя цена бензина на заправках выросла до $3. Это максимум за последние 6 лет. Тогда же Bloomberg сообщала, что компания выплатила хакерам около $5 миллионов, чтобы восстановить доступ к взломанной IT-инфраструктуре и возобновить подачу бензина и дизтоплива. Вот сейчас пытаются найти так или иначе причастных к этой кибератаке, чтобы привлечь к ответственности, так скажем. Я так мягко смягчила, да, риторику.
Да, и по всей видимости, сами хакеры вот на той атаке заработали приличную сумму. Сообщали СМИ, что 5 миллионов им выплатили за то, чтобы они, ну, по сути, разблокировали застопорившуюся работу топливопровода когда там уже вообще топливный коллапс мог наступить полноценный, удалось компании якобы договориться. Ну, в общем, это так, такой секрет Полишинеля. Вроде все заработало, а вроде как бы, да, там и не платили, и платили, а вроде и Bloomberg сообщил, а вроде и не Bloomberg, но...
Все все знают,
да,
но при этом...
Да,
так...
понятно, что официально никто на своем сайте не напишет. Мы заплатили хакерам, пожалуйста.
Скажите нам спасибо, мы тут вот выплатили денежку.
Да, потому что это подстегивает. Кибербезопасники советуют, чтобы вот это все, даже если это происходит, это все не придавалось, так скажем, огласке, чтобы не стимулировать и этих хакеров, и хакеров других, и хакеров поменьше начинающих этими делами заниматься.
Но при этом сам Госдепартамент США, собственно, и подталкивает к этому заниматься, объявляя вот такие вот крупные вознаграждения, я бы сказала. При этом упорно Соединенные Штаты пытаются, власти Соединенных Штатов пытаются вот эту группировку привязать к властям России, на что неоднократно с российской стороны было заявлено, что российские власти к хакерам вот этой группировки не имеют никакого отношения, что хакерство это плохо, да, давайте совместно работать в направлении кибербезопасности, но именно власти российские не имеют отношения к этим кибератакам.
Кстати, «Нью-Йорк Таймс», газета писала, что вот подобные операции приносят вот этой группировке хакерской Dark Side миллионы долларов ежемесячно. То есть есть атаки, возможно, которые проходят абсолютно незамеченными, и компании по-тихому разбираются, выплачивают. Здесь ну просто нельзя было не заметить...
Когда встал трубопровод,
когда встал трубопровод, да. А есть сферы, где, в общем-то, можно быстренько разобраться и не привлечь никаким образом внимания. Пока сделаем небольшую паузу, и еще новости есть. Следователи Генеральной инспекции при Госдепартаменте США не смогли найти в хранилище коллекционную бутылку виски 30-летней выдержки, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео в 2019 году властями Японии. Виски бренда Сантори Хибики. И стоимость вот этой бутылки составляет... 5800 в долларах в американских. 5800. По американскому 5800. Закону... 5800, да. По американскому закону Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки, дороже... Знаешь, какая планка установлена? $390. Интересно, за вычетом налога или еще нет?
Остается загадкой. Кроме того, в отчете следователей отмечается, что представители новой администрации обнаружили хранилище с подарками в состоянии беспорядка. Это цитата. Когда в него вошли в январе, расследование выяснило, что доступ к складу с подарками имели 77 человек, которые с 3 августа 2020 года по 31 января входили в хранилище несколько тысяч раз, более 3000 раз, если быть точными. И, в общем, в этом хранилище обнаружено огромное количество недостач, так скажем. Так, например, не обнаружены подарочные сувениры, которые были приобретены для лидеров стран G7. В набор входили кожаный портфель, оловянные подносы и мраморные шкатулки. Стоимость каждого пакета с сувенирами оценивалась в 680 долларов. Планировалось их презентовать на саммите в Кэмп-Дэвиде в 2020 году. Но, как известно, из-за пандемии коронавируса этот саммит был отменен. И, собственно, все эти подарочки, сувенирные наборчики исчезли из хранилища. В общем, что так?
Ну, я просто удивляюсь, куда бы они могли исчезать.
По карману.
Особенно виски.
Ну, слушай, на такой виски, даже, мне кажется, тот, кто не особо употребляет алкоголь, не отказался бы хотя бы понюхать.
Иметь в коллекции.
Иметь в коллекции, конечно. Не нашли также вот в этом хранилище инспекторы памятную золотую монету, некоторые другие подарки стоимостью в десятки тысяч долларов. Все эти сувениры исчезли во время правления администрации Дональда Трампа, как отмечается в докладе. Вот тут два момента так, знаешь, цепляют. Во-первых, опять отсылка к тому, что Трамп во всем виноват. Ну, это ладно, уже привыкли. Другой вопрос. Пропали подарки стоимостью в десятки тысяч долларов. А как же та самая планка в $390?
Ну, может быть, это очень-очень много подарков по $390.
Ну, знаешь, сомневаюсь, что памятная золотая монета будет стоить меньше там, или в районе $390.
Позолоченная. А памятная как раз-таки тем самым, что была подарена к случаю.
Ну, умеешь, да, оправдать. Ну, кстати, зато были обнаружены 8 фарфоровых и медных ваз общей стоимостью
в 20 тысяч долларов. Ревизия происходила?
Да. Вдруг оказалось, что они там есть, а о них никто не знал. Видимо, кто-то преподнес эти подарки в тихушник.
Ну что, через паузу к спортивным новостям. Московский «Спартак» сыграл в ничью в гостевом матче с английским «Лестером». Матч представителей России и Англии получился довольно ярким. Гости открыли счет, и, надо сказать, это было достаточно неожиданно, и для меня в том числе. Во втором тайме это случилось в самом начале, после хорошего навеса, прямо такого самонаводящегося, как их называют, Игнатова. Классный удар головой в дальний угол удался нигерийскому легионеру «Спартака» Виктору Мозусу, но уже через 6 минут, к сожалению, Даниэл Амарти из «Лестера» сравнял счет после углового. Вот почему-то на стандарте не получилось «Спартаку» сохранить бдительность. Но надо сказать, что «Лестер», как и большинство английских команд, очень атлетичная и очень такая рослая команда и хорошо играет на стандартных положениях.
Ну, как отмечают комментаторы, концовка матча получилась действительно очень нервной. «Спартак» много отбивался, был близок к тому, чтобы пропустить, но Александр Селихов вытащил 11-метровый удар в исполнении Джейми Варди, и, собственно, матч закончился со счетом 1-1.
Вот это был, конечно, душетрепещущий момент. Во-первых, Джейми Варди – лидер, ну или один из лидеров, кому как угодно, Лестер-Сити, вышел на замену. В Лиге Европы вот хватает у Лестера ресурса и без лидера играть. И вот тут многие подумали, что, наверное, скоро «Спартак» дожмут. И Виктор Мозес, кстати, заработал пенальти. Тот же самый, да, игрок, который забил гол.
Отличился дважды за мяч.
Да, было ощущение, что Джейми Варди очень спокойно исполнит, как он обычно это делает, и сильно, и верхом. Но, видимо, так как он только вышел, он еще не успел, так скажем, войти в тонус. И удар, ну, удар был хороший, но не совсем в угол и низом. И Александр Селихов, вот, кстати, отмечу, не часто в последнее время такое случается, когда вратарь вот до последнего стоит и играет уже непосредственно по удару. Предпочитают современные голкиперы угадывать, то есть чуть заранее прыгнуть, чтобы уж точно достать из угла. А вот Селихов не стал заранее прыгать и молодец. Совершил сейв, и потом просто началась героическая игра Спартака на удержание счета. Ну, на самом деле, у нас, у российских команд не хватает, нет столько физики, как вот у англичан и у других футболистов из топ-5 лиг, но молодцы, дотерпели. Даже в конце могли убежать в контратаку, но не получилось на самых последних минутах и вырвать победу. В итоге, что в таблице? 4 очка теперь у Спартака. Пока последняя строчка, но есть шанс бороться дальше. Лестера 5 очков, дальше Легия из Варшавы 6, и Наполи из Италии 7 очков. Первое место в группе.
Слушай, ну дальше-то Спартак ждет встреча как раз-таки с Наполи.
Да, дома. И напомню, что в Неаполе Спартак обыграл 3-2 лидера итальянского чемпионата. И, кстати, совершенно незаслуженно оставили мы без внимания ничью московского «Локомотива». В Стамбуле с «Галатасараем» сыграли 1-1. Был классный огненный матч. Но, к сожалению, «Локомотив» 15 матчей в Еврокубках не выигрывает. Но шансы пока на выход есть. Надо оставшиеся матчи выигрывать, набирать очки. Спасибо. Новостная разминка на этом подошла к концу. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.